Мухаммад Алави Аль-Малики, блестящий ученый, родился в 1947 году в Саудовской Аравии в Священной Мекке. Является прямым потомком пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалам. Происходит из семьи известных маликитских ученых с мировым именем. Его предки сотни лет обучали религии в Масджид-уль-Хараме. Дедушка шейха Алави был судьей и муфтием Мекки, а также имамом Масджид-уль-Харама. Отец, как и другие предшественники этого благородного рода, преподавал в Мекке. Сам Мухаммад Хаджи Алави, помимо учебы у своего отца, закончил институт Аль-Азхар, где получил степень доктора в 25 лет, став самым молодым саудовцем, получившим подобную степень. На этом имам Алави не остановился в своем поиске знаний. Он много путешествовал по землям Северной Африки, Ближнего Востока, Индо-Пакистанского региона, навещая и получая знания от ученых современности, многие из которых передали ему право иджаза на обучение и распространение наук. После утверждения в Саудии псевдосалафитской идеологии, долгое время имаму создавали большие проблемы на родине. Обвиняли в ереси, забирали паспорт, арестовывали, так как его работы и проповеди не подходили под официально утвержденную идеологию. От репрессий спасало лишь родство с пророком и авторитет ученого-богослова, с которым невозможно было не считаться. В 2004 году шейх Мухаммад Алави Малики скончался. Есть версия, что он был отравлен, так как некоторые члены саудовского семейства стали прислушиваться к имаму. Шейх написал огромное количество работ по различным дисциплинам, таким как сирра, хадисоведение, корановедение, тасавву. Иджаза на передачу знаний по этим наукам получили и несколько дагестанских ученых-алимов. Многие люди знают, даже большинство людей точно знает, что тавассуль Аллахом допустим. Все же мы хотим обсудить и обосновать тему тавассуль. С именем Аллаха, милостивого и милосердного, благословение и приветствие самому благородному, нашему любимому господину, пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, его семье и сподвижникам. Далее. Тема, которую вы предложили к встрече, является очень важной и больной, вокруг которой идет много споров, и многие ошибаются в ней. Среди людей сложилось много разных мнений по этому поводу. В действительности, она не стоит таких разногласий и такого большого шума. Одни обвиняют других в неверии, ереси, другие в заблуждении. Все это из-за этой темы и споров. Если бы мы хорошо вникли в тему, то с помощью Аллаха нашли бы ее разрешенной и не стоящей всего того шума, споров и раскола между мусульманами. Прежде чем начать говорить о тавассуле, хочу разъяснить некоторые очевидные вещи. И эти истины следует знать каждому мусульманину. Во-первых, тавассуль, то есть мольба к Аллаху через пророка, алейхиссалату вассалам, через ученых богословов из числа праведных людей, знатоков и других личностей, тавассуль через пророка, алейхиссалату вассалам, я говорю и утверждаю, и со мной соглашаются многие ученые, является необязательным делом. То есть, мы не говорим, что нельзя просить Аллаха, кроме как используя тавассуль. К примеру, если человек сделает дуа, попросит Всевышнего и скажет: «О мой Господь», попросит своего господина, встав на его пороге, то Всевышний Аллах, Он близок, скажет: «Взывайте ко мне, и я отвечу на вашу мольбу». Я отвечаю молящемуся, когда он взывает ко мне. Когда мои рабы тебя, о Мухаммад, спрашивают, близок ли Аллах к нам, скажи им, что ближе, чем они могут представить. И я отвечаю молящемуся, когда он взывает ко мне. Если придет человек, поднимет руки, помолится и скажет: «О мой Господь, помилуй! О мой Господь, надели меня благами! О мой Господь, посмотри на меня!» То другому нельзя говорить: «Брат мой, твоя мольба неверна, так просить Аллаха ошибочно. Тебе следует просить через посредника, взывать к Аллаху через пророка». Эта тема, мои братья и уважаемые маджи, не является новой. Определение ей мы уже дали ранее. И как уже было сказано, тавассуль не является обязательным. Кто просит и не использует тавассуль, не ошибается. Нет недостатка в его мольбе. Пусть молится, как желает, пусть просит, как желает. Его не обязывают к тавассулю. Если желает просить Аллаха без тавассуля, пусть просит и скажет: «О мой Аллах, я прошу Тебя, я молю Тебя, я взываю к Тебе, прости меня, смилуйся надо мной». Это первое, что необходимо знать. Но все-таки находятся некоторые люди, да направит их Аллах на путь истины, которые плохо думают о своих братьях-мусульманах, сомневаются в них, говоря: «Они убеждены, что их мольба принимается только через тавассуль». Это же ошибка. Мы так не считаем. И никто из имамов, имамов Ахлю Сунны Валь Джамаа, которые написали книги об этом, так не говорит. Наоборот, кто надеется и просит Аллаха без тавассуля, тот сделал хорошо и получит пользу, иншаллах. Всевышний Аллах ответит ему по мере его искренности и намерения. Это первый вопрос. Второй вопрос очень важный. Человек, который просит Аллаха через пророка, убежденный, что пророк является любимым посредником в деле приближения к Аллаху, и что если бы Всевышний Аллах не любил его, не почитал его, если бы Аллах не даровал пророку отличия и преимущества, то он не стал бы просить Аллаха через пророка. И когда я говорю: «О мой Аллах, я прошу Тебя, я прошу через пророка», почему я прошу через пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям? Почему? Потому что я знаю и полностью убежден, что Аллах любит его, любит личность Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, также любит его благородных, праведных сподвижников, тех, по которым тоскует рай. Умар бин Ясир, Сухайб, мать Умара, Ясир. Все эти благородные сподвижники, о которых наш господин, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, сказал: «Рай тоскует по ним». И когда я прошу Всевышнего Аллаха через них, я прошу, будучи убежденным, что Аллах их любит, что Аллах их почитает, что Аллах даровал им отличия и преимущества, которыми они превзошли весь народ. И если бы не это превосходство, я не любил бы их и не просил бы Аллаха через них. Это вторая истина, которую нам необходимо признать. Третья истина, эта истина является очень важной. Тот, кто просит Аллаха через его посланника или других праведных и святых людей, убежден, что это Василя, которым являются пророк и его последователи, что оно служит лишь для сближения и прививания любви к Аллаху, я не считаю, что это Василя является предметом поклонения. Также не считаю, что это Василя является целью поклонения. Просто это Василя — средство для достижения основной цели и истины, которой является наш Господин Всевышний Аллах. И когда я прошу Аллаха через его пророка или через одного из его последователей, сподвижника или святого человека из его уммы, то я прошу, будучи убежденным, что эти личности, через которых я прошу, они тоже люди, как и я. Он человек, и я человек. Он творение, и я творение. Но его степень выше перед Всевышним Аллахом, потому что Аллах его любит за его хорошие деяния, которыми он отличился, и потому что он тоже любит Аллаха. Исходя из этого, он стал достойнее меня. И я прошу через него, потому что его любит Аллах, потому что он провел праведную, благочестивую и хорошую жизнь, из-за чего его степень стала наивысшей. Эти истины, которые необходимо знать. И в завершении темы скажу, что человек, который молится Аллаху, просит его и взывает без тавассуля, никакого проступка не совершает. И нельзя говорить, что его действие ошибка, так же, как в обсуждаемой теме. Тот, кто молится Аллаху, просит его через пророка, саллиллаху алейхи вассалам, через его сподвижников, последователей,
Он не ошибается и не является идолопоклонником, не является уповающим на эту личность, через которую просит, неверным или неправильным убеждением. Нет. В действительности он видит в ней любовь, видит в ней приближение к Всевышнему Аллаху. И он просит через свою любовь к этой личности, через любовь этой личности к Аллаху и через любовь Аллаха к этой личности. Разницы нет, будь это пророк, саллиллаху алейхи вассалам, или другой человек из его последователей, либо отдельные лица его умы. И еще здесь очень важный вопрос. Прежде чем приступить к теме тавассуль, до того, как мы приведем доказательства, ты хочешь спросить о неоспоримых аргументах. Хочется сказать тебе, что ты должен знать отношение ученых алимов к этой теме, их мнение. И имам Малик допускает тавассуль. И имам Абу Ханифа допускает тавассуль. И имам Ахмад бин Хамбал допускает тавассуль. На него ссылается Ибн Тайми в книге Аль-Фатава. И имам Шафии допускает тавассуль. Это из тех имамов, что жили на заре ислама. Если посмотрим в последующем, то ты найдешь очень много ученых алимов, знатоков хадиса и Корана, которые допускают тавассуль и подтверждают, что тавассуль не является новшеством, заблуждением или неверием, противоречащим шариату. Перейдем к аяту. «О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха, ищите пути к Его благоволению, повиновением». Как определить из этого аята содержание темы тавассуль? Это речь «ищите пути к Его благоволению, повиновением», в которой мнения алимов разделились. Мы заняты концепциями разъяснения спорных вопросов. Я хочу представить вам, телезрителям, тем, кто слышит нашу речь и присутствующим, хочу дать толкование речи. Ищите пути к его благоволению, повиновению. У алимов в этом вопросе существуют различные суждения. Одни из них утверждают, что василя — это хорошие деяния, как пожертвование, благотворительность, доброта.
قراءة القرآن والنوافل هذا طرف ومنهم من يرى
Другие говорят, то есть мои учителя, в том числе и я следую их пути, что слово Василия не ограничивается хорошими деяниями, а включает в себя как хорошие дела, так и тех, кто совершает их. Например, ты. Ты совершаешь хорошие деяния. Я прошу через твое хорошее деяние, а также прошу через тебя самого, который совершил это деяние. И что здесь запретного? Ты верующий человек, имеешь правильное вероубеждение, сердце с иманом, имеешь степень перед Всевышним Аллахом, благодаря своим хорошим деяниям. И я прошу Аллаха через тебя, потому что ты обладатель этих деяний. В действительности я думаю, Боже упаси меня, слово «я», что мольба через хорошие деяния — одно звено мольбы через обладателя этих деяний. Почему? Кто совершает эти благие деяния? Их совершает человек, личность, поэтому они являются его второстепенной частью. Я беру его хорошие деяния, прошу через них, а не через него. Или я беру его хорошие деяния, подтверждаю их, прошу через них, а потом прихожу и говорю, что просить через обладателя этих деяний нельзя. Хорошо, но кто же совершил эти благие деяния? Например, почитание родителей. Является ли это почитание самостоятельной вещью, ходящей по земле? Кто это оспаривает? Необходимо, чтобы это деяние совершил кто-нибудь. Чистота — это воздержание от недозволенного и от сомнительного. Это благое деяние, и я говорю, что можно просить через это деяние, то есть через воздержание от недозволенного и сомнительного. Это воздержание от сомнительного и недозволенного, является ли это деяние существующим само по себе и совершающимся на земле? Необходим же человек, который совершает его. Почитание родителей. Необходим же человек, который почитает родителей. Хранение имущества является аманатом. Для него же необходимо действующее лицо, которое его осуществляет. Хранение имущества само по себе не существует. Почитание родителей само по себе не существует. Их кто-то должен совершать. Человека, совершающего благие деяния, называют благодетелем. Человека, которому доверяют хранение чужого добра, называют доверенным лицом. Человека, который воздерживается от запретного и сомнительного, добродетельным, чистым. Здесь, и это является единогласным утверждением, мольба через хорошие деяния допустима. Например, я совершаю 2 раката намаза и прошу Аллаха через этот намаз. Жертвую 2 дирхама, 2 риала и прошу через это пожертвование. 2 дирхама или 2 риала. Я совершил благое деяние ради Всевышнего Аллаха, и я прошу Аллаха через это благое деяние, потому что оно было совершено ради Всевышнего Аллаха. Это разновидность тавассуля, в котором алимы единогласны без сомнения, и этого никто не отрицает, кроме заблудшего мубтадиа. Несмотря на расхождение в мазхабах и путях, и это мольба через благие деяния.
بين أئمة السنة والجماعة على جواز التوسل بها وهو التوسل بالأعمال الصالحة.
Теперь спрашивается, если можно просить через хорошие деяния, так почему же нельзя просить через того, кто совершает эти деяния? Покорность родителям не может существовать без лица, который осуществляет его. Милостыня, хранение чужого имущества не существует без лиц, которые их осуществляют. Также благопристойность, скромность, богобоязненность. Это доказательство обязывает того, кто дозволяет мольбу через благие деяния, разрешить мольбу и через того, кто совершает эти деяния, то есть через этого человека. К примеру, Коран. Я прошу через Коран. Когда я прошу через Коран? Конечно, тогда, когда я его читаю. Прошу через пожертвование. Когда я прошу через пожертвование? Конечно, когда я делаю пожертвование. Я прошу Аллаха Всевышнего через хорошие деяния. Когда я прошу через хорошие деяния? Когда я их совершаю? Боже мой, я дозволяю тавассуль через деяния, которые совершают люди, потом приходит я или другой и утверждают, что тавассуль через этих людей харам. Или же, что это ошибка и так нельзя просить. В действительности, это противоречие самому себе. Это одна концепция. Хорошо, мы сейчас говорим о концепциях, требующих обоснования, и каждый из нас имеет свое понимание и мнение. Какой смысл вытекает из завещания пророка, саллиллаху алейхи вассалам, ибн Аббасу? Да будет доволен им Аллах. Когда просишь, проси Аллаха. Нет сомнения, что эта речь очень важная. Мы ее подтверждаем и допускаем. Это изречение пророка, саллиллаху алейхи вассалам, когда просишь, проси Аллаха. Но мы совершим ошибку, если используем эту часть хадиса, чтобы отрицать тавассуль и отрицать василя к Всевышнему Аллаху. Сделав вывод из хадиса, когда просишь, проси Аллаха, что нельзя просить через другого. Подобный вывод ошибочен из хадиса. Когда просишь, проси Аллаха, нельзя, чтобы пришел человек и рассмотрел хадис в общем виде запрета и отвержения тавассуля. Почему? Потому что хадис, когда просишь, проси Аллаха, означает, что ты, когда просишь и используешь средства, должен видеть в них Творца. Когда я иду к врачу, и он лечит меня, не следует видеть свое выздоровление от Всевышнего Аллаха и быть в этом убежденным. И когда я иду к устазу, он меня наставляет, обучает и исправляет, мне следует быть убежденным, что обучающий, наставляющий и исправляющий — это Всевышний Аллах. Также я должен думать, когда иду к тому, кто меня накормит и напоит. Он тот, кто наделил меня едою и питьем. а когда я заболею, Он исцеляет меня. Из этого следует, что смысл изречения «когда просишь, проси Аллаха», значит, что ты, когда приступаешь к какому-либо делу, должен видеть в нем Создателя, того, кто творит эти дела. Это наш Всевышний Аллах. И этот хадис «когда просишь, проси Аллаха», не означает, что нельзя просить другого. Если бы не так, то есть если хадис имеет только такой смысл, то нельзя было бы никому просить другого и подходить с просьбой о помощи в мирских делах. Еда, напитки, лечение, использование средств, пожертвование, помощь другого. Все это средства. Моя просьба о них в той форме, в которой я обращаюсь к посредникам, например, к врачу. Доктор, покровитель, судья, инженер. Судья или богач, кто меня угощает, поит и почитает. И этот хадис, когда просишь, проси Аллаха, некоторые люди поняли неправильно, думая, что значение хадиса в том, что нельзя просить другого, кроме Аллаха. Если имеется в виду буквально это значение, не проси другого, кроме Аллаха, то никому нельзя бы было просить у другого ни средств, ни знаний, ни здоровья, ни еды, ни питья. Потому что все зависит от использования средств. Все основывается на этом. Ведь человек живет на земле, используя ее средства. Пророк из самых уповающих на Аллаха людей, кто видит во всем сотворенном Творца, но вместе с тем он пользуется средствами и полагается на них. Использует охрану, собирает людей в целях безопасности, отправляет разведчиков добывать информацию о противнике, отправляет людей осматривать местность, разведать дорогу и добывать сведения. Тогда как Всевышний Аллах всемогущ довести до пророка, это без применения всего вышеупомянутого. Но это действие пророка — уведомление для уммы. В заключение нашей дискуссии, хадис, который вы упомянули, когда просишь, проси Аллаха, когда обращаешься за помощью, обращайся к Аллаху, не значит, что нельзя просить никого, кроме Аллаха. Его смысл в том, что когда человек просит или использует средства, то он обязательно должен видеть за ними сущего Создателя. Мы хотим услышать пример из биографии пророка и хороших людей его уммы, чтобы определить точный смысл тавассуля. Правильно. Первое, уважаемая Маджи, что необходимо рассмотреть, это то, что тавассуль использовался и до появления пророка на свет. Это еще одна реальность, которую нельзя отрицать. Мольба к Всевышнему Аллаху через пророка существовала до того, как он появился на свет. Этот факт, который удостоверен множеством доказательств в книгах толкований Корана. Люди просили через пророка до того, как он появился на свет. В книгах толкований написано, что иудеи вели постоянную войну с арабами, иудеи с племенем Гатафан. В одной битве иудеи потерпели сокрушительное поражение. Тогда к ним пришли их священнослужители, ученые, и сказали: «Мы научим вас мольбе, которую узнали от своих пророков и имамов. Просите через последнего пророка». Это было до его существования и появления на свет. Иудеи в своей мольбе взывали: «О наш Господь, мы просим Тебя через пророка, который появится на свет перед концом света». Они просили Всевышнего Аллаха через пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, до его появления на свет. И благодаря этому одерживали победы. То, что я рассказал, не мое толкование и не мое мнение. Это речь Ибн Аббаса, о котором пророк сказал: «Ибн Аббас — ученый уммы и толкователь Корана. О Аллах, обучи его Корану». Ибн Аббас сам рассказывает эту историю. Ее передают Куртуби, Табари, Ибн Касир, Шаукави, Багави. Все эти имамы передают, что иудеи просили посредством пророка до того, как он появился на свет. Это один из важных примеров. И потом, когда он появился на свет, то есть когда родился, также просили через него те, кто просит. Примером служит известный рассказ, который приводит доказательства многие ученые о том, что мольба через пророка дозволена. И главное здесь то, что сам пророк учит нас просить через него. Подумай, как же ты не будешь просить через пророка, когда сам пророк призывает тебя к этому? Несподвижники учат друг друга этому, а сам пророк учит их, как просить посредством его. Разве может быть доказательство весомее этого? Однажды к пророку пришел слепой человек и обратился к нему. «О посланник Аллаха, попроси Аллаха, чтобы он вернул мне зрение». Пророк сказал ему: «Пойди в комнату омовения, соверши омовение, выполни 2 раката намаза и скажи: «О мой Аллах, я прошу через тебя, через твоего пророка Мухаммада. О Мухаммад, о пророк милосердия, я обращаюсь через тебя к Аллаху в моей нужде, чтобы она исполнилась. О Аллах, прими его заступничество за меня, верни мне мое зрение, прими его заступничество за меня и сделай меня заступником за себя». Здесь я привожу смысл хадиса, формы передачи которого многочисленны. Так наш господин посланник Аллаха учит этого человека, как правильно просить через него и взывать к Аллаху. И он попросил: «О мой Аллах, я прошу тебя через твоего пророка Мухаммада. О Мухаммад, о пророк милосердия. О Мухаммад, о пророк милосердия». Здесь кто-то может сказать: это же было при его жизни. Но об этом мы говорили ранее. При жизни ли его или после смерти нет никакой разницы. Потому что когда пророк покинул этот мир, его степень, авторитет, уровень не исчезли вместе с ним и не уменьшились. Его уровень и степень, какими были, такими остались. О чем можно было просить через него при его жизни, можно просить и после его смерти. Далее мы приведем пример о том, как этот рассказ или эту ситуацию сподвижники использовали после смерти пророка. В действительности, кто передает этот рассказ, Ибн Ханифа. Его имя Ибн Ханифа. У одного человека во времена правления Усмана Ибн Аффана была нужда к Усману. В то время душа пророка встретилась с Всевышним Аллахом. То есть во время Усмана пророк уже покинул этот мир. У этого человека была надобность в Усмане. Каждый раз, когда он приходил к халифу, Усман ибн Аффану, его не пропускали к нему. Однажды он пришел к Ибн Ханифе и обратился к нему: «О, Ибн Ханифа, я прошу тебя о посредничестве, то есть, чтобы ты попросил за меня Усмана открыть мне дверь, встретить меня и удовлетворить мою просьбу. Посодействуй, и ты заслужишь вознаграждение, ведь просить заступничество желательно». Он ему ответил: «Я помогу, но одно действие от тебя и одно от меня. Ты сделаешь один шаг, и я сделаю один шаг. Я помогу, но и ты должен действовать, как я скажу». То есть действовать, прося Аллаха посредством его пророка, прося посредством твоих деяний, в которых ты усердствовал, прося Аллаха через твое благое намерение, ведь Аллах знает наши благие и нечестивые намерения. И ты должен просить посредством того, кого он не отвергнет, просить через такого посредника, которому не откажет. Мы должны просить через чистые деяния, в которых нет ширка, просить через хорошие дела, в которых нет сомнений. Он спросил: «Хорошо, что же ты хочешь, чтобы я сделал?» Ибн Ханифа сказал: «Иди соверши омовение, исполни 2 раката намаза, обратись к Аллаху через этот намаз, подними руки и скажи: «О мой Аллах, Я прошу тебя, я обращаюсь к тебе через твоего пророка Мухаммада, пророка милости. О Мухаммад, о пророк милости, я обращаюсь к Аллаху через тебя в удовлетворение моей нужды. О мой Аллах, исполни мою нужду, и ты назовешь свою нужду. О Аллах, смилуйся, то есть обрати взор Усмана на меня, и так далее. Это один из многих случаев. Что за случай? Случай с одним слепым и другой с тем, у кого была нужда к Усману. Он сказал: «Хорошо, я это сделаю, но ты смотри тоже, поговори с Усманом и не бойся». Тот человек ушел, и Ибн Ханифа забыл о нем. Тот пошел, совершил два раката намаза, сделал дуа и отправился к Усману ибн Аффану. Как только он подошел к дверям, Усман тут же встретил его, поприветствовал, расстелил для него ковер, то есть создал ему удобство, чтобы он сел и исполнил его просьбу. Он обращался к нему: «Где ты был столько времени? Не приходишь к нам, не говоришь о своих нуждах. О, брат, ты отдаляешься от нас». Усман стал упрекать его. Усман упрекает его. Он удовлетворил его нужду и тут ушел. Хорошо. Здесь еще, когда я обращаюсь к кому-либо через тебя, о Маджи, и моя нужда разрешается, разве я не должен поблагодарить тебя? И тот человек пошел к Ибн Ханифе, сказав ему: «Пусть Аллах воздаст тебе за твои благие деяния. Пусть Аллах вознаградит тебя, да благословит тебя Аллах и не лишит нас тебя». Ханифа спрашивает: «Что случилось? Ведь он забыл о нем». Тот сказал: «Я ходил сегодня к нему со своей нуждой, и он пошел мне навстречу и возвеличил меня». Тут Ибн Ханифа рассмеялся и сказал: «Валлахи, я не говорил с ним». То есть Ибн Ханифа забыл, что он обещал ему. Всевышний захотел, чтобы он забыл это. И он говорит: «Валлахи, я не говорил с ним». Хорошо, как же это было? Твоя мольба открыла для тебя дверь. То есть мольба через посланника. Он говорит: «Валлахи, я не говорил с ним». Это твои действия, намаз, дуа и мольба. Вот доказательство того, что сподвижники просили так и обращались к Аллаху через его послание. О Аллах, мы просим Тебя, чтобы Ты вселил в наши сердца взаимную любовь между нами и любимым пророком, и всели в его сердце любовь к нам. И эта тема тавассуля из тех, что требует обоснования. До новых встреч с новыми темами, которые необходимо обосновывать.